Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Спящая красавица Ратманского. Война вокруг Вагнера. Толстой, Путин и Америка. В эфире апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать весенний выпуск нашего альманаха с приятной новости. Премьера Ратманского. «Спящая красавица в Америке».
Вы сказали «премьера Ратманского». Это не совсем точно, Саша. Это не премьера Ратманского. Это Ратманский представил свою версию классической постановки «Спящей красавицы» Петра Ильича Чайковского в постановке «Маниуса Петипа».
Это сложный вопрос, который мы, конечно, с вами сейчас обсудим. Насколько это Петипа и насколько это Ратманский. Объясните, в чем тут дело.
Вообще, у этой проблемы очень много аспектов. Можно было бы говорить бесконечно. Мы с вами большие поклонники Ратманского. Я не обинуюсь, его называю гением. Балет вообще в известном смысле переживает кризис. Это не мое наблюдение. Это такой дружный голос историков балета. Так говорят о всем классическом искусстве, что нет каких-то новых ярких имен. И я всегда указываю в ответ на подобное рассуждение на фигуру Ратманского. Практически каждый его балет для меня радостное событие. И это, конечно, тоже событие. Ратманский в последнее время увлекся реконструкциями старых балетов. Это очень интересное направление. Скажем, он поставил «Светлый ручей» на музыку Шостаковича. С этого балета, кстати, мое знакомство с Ратманским началось.
Но в данном случае...
Да, там было новое. Это был новый балет. Не было реконструкции балета Федора Лопухова, который, как известно, подвергся своей сокрушительной критике со стороны газеты «Правда», как балетная фальшь. Это был новый балет. А здесь это все-таки реконструкция.
Но очень своеобразная реконструкция, потому что значит реконструкция в балете вообще?
Да.
Я вот как раз хотел вас спросить, читая материалы, связанные с постановкой, критики пишут о том, что Ратманский пользовался материалами, описывающими этот балет, и в том числе он пользовался нотацией Степанова, которая позволяет воспроизвести балет.
Что такое нотация Степанова? Объясните нам. Это был такой человек, Владимир Степанов. Он родился в 1866 и умер в 1896 году, то есть всего-то 30 лет прошло. Очень короткая жизнь. И за это время он очень многое успел. Он был танцовщиком сам по себе, но не шибко примечательным, но обладал большим таким, я не знаю, как это назвать, историографическим талантом, археографическим, вот так. Его интересовала проблема записи балета. Ведь балет – это самое вот такое хрупкое...
Эфемерное искусство.
Оно исчезает. Сейчас еще можно записать балет на пленку и так далее, и так далее. Хотя должен я вам сказать, что с записью даже балета большие проблемы, даже когда он записан на пленку. Я это знаю из разговоров с людьми, которые ставят старые балеты. Сравнительно недавние, вот только-только Михайловский театр привозил реконструкцию «Пламени Парижа» Вайнонина. Сохранилось вот там 20 минут в фильме, снятом еще в сталинские времена, фрагменты из «Пламени Парижа». Все остальное было уже хореографом современным домысленно. Да и вот эти 20 минут, они тоже, это же все снято с какой-то одной определенной точки зрения. Это чрезвычайно все проблематично. И поэтому тут встает вопрос о том, что это такое перед нами. Действительно ли это воспроизведение, реконструкция постановки Петипа 1890 года, легендарной постановки, которая практически в своем подлинном оригинальном виде давным-давно уже исчезла. Или же это все-таки некий артефакт замечательного балетмейстера Алексея Ратманского. Я бы сказал, что само слово «реконструкция» уже подразумевает некоторую стилизацию, тем более, что сами постановщики спектакля говорят о том, что это некая такая смесь, некое соединение постановки Петипа 1890 года и постановки Дягилева в Лондоне, где художником выступал Лев Бакст, в 1921 году. Уже это само по себе говорит о том, что это не подлинная оригинальная постановка Петипа, поскольку уже дягилевская постановка 21-го года не воспроизводила и не могла воспроизводить постановки Петипа.
Кстати, с этой постановкой связан любопытный казус. Эта постановка прогорела, и именно из-за этого были арестованы костюмы, благодаря чему костюмы сохранились в музеях в Австралии, в Англии, и сейчас эти костюмы послужили образцом для новых костюмов. Во всяком случае, они использовались в костюмах.
Именно так. И, то есть все, что и вы говорите, и я говорю, указывает на то, что это все-таки в итоге некоторое новое произведение Ратманского, так или иначе основанное вот на этих двух легендарных предыдущих постановках. И вот вы упомянули имя Владимира Степанова. Да, он придумал систему записи балетных спектаклей. И она так вот по сегодняшний день остается уникальной в этом смысле. И там это такие странные всякие значки, такие закорючки и так далее, в которых постороннему человеку разобраться невозможно. Ратманский погрузился в это во все. Он тщательно это дело изучил. Большим помощником ему была его жена Татьяна. Она работает как ассистент в этом спектакле. Очень ему помогает. Но у Ратманского есть вот эта потрясающая склонность вот к такому погружению в старину, в традиции, уважение к ним, желание их изучить, вникнуть в них и воспроизвести это как-то по-новому на современном этапе. И это всегда оказывается интересно.
Вы знаете, мне кажется, что в данном случае это особенно ценно, потому что «Спящая красавица» – это балет как таковой, потому что в нем квинтэссенция классического балета. Мне кажется, что это последнее произведение искусства, которое доносит до нас дух старой Франции, дух искусства рококо. Вот вы подумайте, ну что такое для нас рококо? Буше, Фрагонар, мебель, какие-то сказки Шарля Перро, того самого, который послужил основой
для
либретто.
«Спящей красавицы».
Это все музейные ценности. А балет нет, балет живой. Если мы хотим посмотреть на настоящее рококо, ведь это же конец XVIII века, это дореволюционная Франция. Помните, говорили, что кто не жил до революции во Франции, тот не жил вовсе. Чтобы увидеть вот эту легкомысленную роскошь, которую мы так любим в архитектуре или в картинах того же самого Фрагонара, мы можем об этом только мечтать. Но балет позволяет перенестись, потому что балет сам по себе крайне старомодная консервативная искусство. И я думаю, именно это Ратманского и увлекает, эта машина времени.
Я с вами соглашусь и не соглашусь в то же самое время. Да, это точно привлекает Ратманского, и это точно, видимо, питает его вот фантазию на данном этапе. Он все время развивается, ведь что в Ратманском так замечательно? Он все время ищет новое, он все время изменяется.
Это самое главное,
это
для художника не писать
черта.
Один и тот же роман два раза.
Это феноменальная его черта, перед которой можно только преклоняться, но люди, которые обсуждают этот спектакль, они сами себе противоречат, когда они говорят о том, что Ратманский изучил, действительно, и записи Степанова, о которых вот мы сейчас говорили, и фотографии старые, и рисунки. И ведь мы же можем посмотреть на некоторые, во всяком случае, из этих фотографий и рисунков, и что же мы там видим? Мы там видим совершенно другой тип танцовщиков и танцовщиц, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Удивление вызывает фотографии этих танцовщиц. Они все низенькие, толстенькие, с коротенькими ножками. Иногда, когда глядишь на эти фотографии, они производят несколько даже комическое впечатление, я бы сказал. Сейчас танцовщицы все гораздо более худые, гораздо более высокие, гораздо более длинноногие. Значит, уже невозможно воспроизвести спектакль Петипа.
Не зря говорят, что если бы мы сейчас услышали Сару Бернард, то мы бы над ней смеялись. И это, конечно, общая проблема. Это не только с искусством связано. Мне не рассказывал один винодел, с которым я недавно познакомился, что никто бы из нас не стал пить знаменитые прославленные вина, скажем, 18 века, потому что на наш вкус они были бы несъедобны. То же самое с духами. Духи, которыми душились французские модницы в 19 веке, казались бы для нас отвратительными. То есть, на самом деле, вернуться в историю нельзя. Войти в одну и ту же реку нельзя ни в где, ни в искусстве, ни в кулинарии, ни в балете.
Ну, а мы здесь, в Нью-Йорке, с нетерпением будем ожидать в мае.
И я думаю, что это будет грандиозный подарок для нью-йоркцев, потому что спектакль потребовал невероятных затрат и усилий. Я под несколько цифр приведу. В спектакле занято 160 танцоров, и для того, чтобы их нарядить, потребовалось 300 костюмов, которые делали специально в Милане, и оттуда присылали какие-то
это
контейнеры.
Это совместная постановка с Ля Скала.
Да. И уже это говорит о том, что этот праздник, который останется с нами надолго.
Будем его ожидать, и будем наслаждаться этим спектаклем, и той потрясающей музыкой, это вершина балетного творчества Чайковского, которая была создана для балета «Спящая красавица».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире апрельский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, мы не можем оставить без комментария тот скандал, который произошел с постановкой оперы Вагнера в России.
Да, мне, к сожалению, все тревожнее и тревожнее в этом смысле становится, потому что я вижу, как напряженнее и напряженнее становится выяснение отношений на культурном поле, и выясняют отношения как бы три силы. Общество, власть, государство и православная церковь. Разберем эту ситуацию на примере конфликта, с которого вы начали наш разговор. В Новосибирске поставили оперу «Тангейзер» Вагнера, и режиссер придумал, на мой взгляд, не самый лучший ход для какого-то такого свежего прочтения этого произведения. Генрих Тангейзер в его трактовке – это немецкий кинорежиссер современный, который снял фильм про грот Венеры, и в котором повествуется о том, что якобы в этом гроте Венеры свою юность провел Иисус Христос. И к этому был выпущен соответствующий театральный плакат, афиша, на которой изображение распятия помещалось между ног обнаженной женщины. И про одно, и про другое я могу так сказать. Про плакат, что в любом случае это, на мой взгляд, не есть проявление самого лучшего вкуса. И идея такая, я бы сказал, диковатая, потому что вполне можно было бы поставить Тангейзер в том плане, в каком он был задуман Вагнером. Я не думаю, что сам Вагнер бы, например, бы так шибко бы обрадовался, увидев такой спектакль. С другой стороны, я могу сказать, что как я определяю, говоря об оперном спектакле, а это можно распространить и на драматический спектакль. Как для меня определяется величие Гамлета, там, или Кармен, например, или Тоски, или Риголет, или, скажем, Леди Макбет Мценского уезда Шостаковича? Тем, что можно действие этого произведения перевести в любую другую эру, в любое другое время, сделать героями кого угодно. Все равно, если это только не бездарно и отвратительно сделано, так само по себе, перенесение, временные вот эти рамки, их изменения, изменения функции главных героев не мешают, а наоборот высвечивают очень часто какие-то неожиданные стороны в этих произведениях. И в этом их величие. Они выдерживают любые адаптации. Поэтому, в принципе, возражать против такого подхода нельзя, хотя здесь часто переходят люди границы вкуса просто-напросто. И мне кажется, что ответом на вот такие нарушения вкуса, ответ должен быть очень простой. Не ходи на такие спектакли, если тебе о нем рассказали и тебе это не нравится. Не покупай билетов и таким образом не спонсируй из своего кошелька это произведение. Но почему-то на сегодняшний момент в России все чаще и чаще, в современной России, такого рода как бы неудовольствия взаимные разрешаются юридическим путем, путем запретов. Вот это, мне кажется, ошибка. Так и случилось в Новосибирске. Местные иерархи православной церкви подали в суд за оскорбление чувств верующих на режиссера Тимофея Кулябина и директора театра. Суд не принял этих претензий, дело было приостановлено за отсутствием состава преступления, но сейчас это решение суда уже апеллируется. Вот это, мне кажется, заблуждение, потому что с помощью судебных акций такие вещи не нужно и бессмысленно вытеснять.
Соломон, вы как историк русской культуры, скажите мне, а как в старой России, дореволюционной России решались проблемы подобного рода с участием православной церкви?
Вы знаете, опять-таки, это очень интересная и сложная история, потому что любая институция, это такой как бы физический закон имени Волкова, если вам угодно, любая институция стремится к расширению своего влияния неминуемым образом. Церковь будет всегда стремиться к тому, чтобы завоевать все больше и больше и большее место в структуре государства. Государство будет, в свою очередь, стремиться к тому, чтобы расширять свои функции и сферу своего контроля. Бывают ситуации, когда интересы государства и интересы церкви сталкиваются, и государство не заинтересовано в том, чтобы предоставить церкви большие права. То же самое с церковью. Бывают ситуации, когда общество не заинтересовано в том, чтобы вмешивались в его личные дела и в то, что общество хочет и может смотреть, ни государство и ни церковь. И это, мне кажется, совершенно естественное право, потому что в том случае, если платит государство, оно имеет право в той или иной степени ограничивать и контролировать, так сказать, заказанный продукт.
Это сложный вопрос.
Да,
это государство
сложно,
денег
очень...
нету. Государство
нет.
Тратит мои деньги. Оно тратит деньги, которые я плачу.
Да, правильно, правильно. Но поскольку оно его распределяет, только оно имеет право на определенный контроль. Общество, человек, имеет тоже право контролировать свои личные расходы именно вот таким образом, одобряя или не одобряя конкретный спектакль, фильм, картину, выставку и так далее, и так далее. Церковь в ситуации, в которой она отделена от государства, как это имеет место быть в современной России и в большинстве европейских и демократических стран, мне кажется, не должна и не может пытаться влиять с помощью юридических каких-то форм на развитие культуры. Это большое заблуждение иерархов современной православной церкви, что таким образом они как-то принимают большее участие в формировании общества.
А нет, в 19 веке принимали? А в 19 веке принимали?
Там опять-таки ведь была же очень сложная ситуация. На самом деле ведь влияние православной церкви было резко ограничено никем иным, как Петром Первым. И с тех пор, до самой революции, православная церковь в России никогда не оправилась от этого. И она пыталась тоже так или иначе воздействовать как бы на состояние умов общества. Но иногда, я вам доложу, самые шокирующие идеи высказывались на заседаниях так называемого религиозно-философского общества в Петербурге, куда могли прийти иерархи и современные философы типа Розанова. И вы можете себе представить, что когда Розанов открывал рот, то что неслось тогда в аудитории?
Знаете, мне очень понравилось замечание нашего коллеги Бориса Парамонова, который сказал, что мы можем себе легко представить в «Войне и мире», что в салоне Анн Павловны Шерер, например, французский аббат. Но мы не можем представить себе православного священника в этом салоне. И это говорит о том, какую роль играла церковь в русском обществе.
Сейчас я вижу только одно, что действительно эти институции, культурное поле в современной России оказалось чрезвычайно таким вот диффузным в данный момент. Оно неопределенное, границы его неопределены, правила дискурса неопределены. Все это, как у американцев есть такое замечательное выражение, up for grabs. То есть это все как бы...
Кто может схватить,
и кто первый заявит свои права,
тот
и хозяин.
Того и сапоги.
Да, вот так. И сейчас именно это и происходит. Каждая сторона старается расширить свою сферу влияния. Это приводит, мне кажется, не к укреплению духовных каких-то или культурных устремлений в обществе, а наоборот, к созданию излишней и ненужной напряженности. А мы завершим наш этот разговор, вспомнив музыку Вагнера и подумав о том, одобрил бы Вагнер сам такую постановку или нет, и должен ли бы он был прибегать к помощи судебных инстанций, чтобы запретить такой спектакль.
Я хочу обсудить с вами статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс». Это профиль, то, что называется именно профиль. По-моему, по-русски нет такого слова, но оно необычайно нужно.
Это такой, да, это вот вечное мои по этому поводу стенания, что вот этот жанр нон-фикшн, такой специфический, вот как профиль, например,
это
вот
он позволяет не освоен. Можно сказать, да. Портрет назвать,
да.
Может быть,
да. Но портрет это не то, вот именно профиль.
Это
но не
это
портрет,
такая
это
довольно
профиль.
Тонкая штука, которая чрезвычайно важную роль играет в американской журналистике. И вот в данном случае в «Нью-Йорк Таймс» отпечатали профиль Толстого. Про правнука Льва Толстого, Владимира Толстого, который заведует Ясной Поляной музеем.
Директор строит в Ясной Поляне, да.
Он был директором, а теперь он советник Путина по культуре.
Сохраняя, по-моему, свои функции директора.
Нет, свои функции директора он передал своей жене. Но так или иначе, все в семье. Статья очень нейтральная по характеру, но, тем не менее, смысл довольно саркастический. Дело в том, что речь идет о том, что Путин пытается использовать ресурсы русской классики в своих целях. Говоря попросту, с помощью потомка Толстого пытается русские власти превратить Льва Николаевича Толстого в Крым нашего. То есть они задним числом приписывают ему взгляды, которые разделяет сегодня Путин. И Владимир Толстой говорит, да, Лев Толстой был офицером,
да,
он воевал в Крымской войне, поэтому он, несомненно, будет приветствовать, не хватает временной формы, да, то есть он не будет, а он приветствовал
одной
бы.
Одной ногой стоит прошлого, а другой приветствует будущее.
Да, приветствует.
Знаменитая цитата из школьного сочинения.
И таким образом они как бы включили Толстого в сообщество Крым наших. Как вам такая тактика приобщения русских классиков к путинской гвардии?
У меня по этому поводу соображения двойственные, и заключаются они в следующем. Во-первых, я читал тоже высказывание Владимира Толстого о том, как бы отреагировал на современную ситуацию его знаменитый предок. И вы знаете, я скорее склонен с ним согласиться. Представляя себе воззрение Льва Николаевича, в данном вопросе, что очень важно, можно вполне предположить, что Лев Николаевич бы занял, что называется, крымнашистскую позицию. Но Льву Николаевичу, как мы помним, принадлежит еще некоторое количество высказываний еще на некоторое количество тем.
И Лев Николаевич прожил долгую жизнь.
Да, и в частности, мы, во-первых, должны помнить, что он был предан анафеме Русской Православной Церкви.
И никак не может защищать православные ценности, которые Владимир Толстой вместе с Путиным.
И затем, если вы помните, ему же тоже принадлежит одно из любимых цитат Льва Николаевича было относительно того, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Тоже не очень популярная была бы эта цитата на сегодняшний момент.
Да и Хаджи Мурат не очень-то имперская книга.
Да. Когда вот я сталкиваюсь вот с такой грандиозной фигурой, как Лев Николаевич Толстой, то всегда вспоминаю высказывание другой грандиозной личности Уолта Уитмана о том, что «я велик, я содержу в себе множественности, multitudes». Великий человек, он разногранен, а в любой момент, особенно учитывая, что человек уже не с нами, пытается какую-то одну сторону из вот этой вот много или разногранности, значит, представить как определяющую для данной фигуры.
Это, конечно, просто-напросто демагогия, назовем это своими именами. Я даже немножко знаю Владимира Толстого. Он приезжал в Нью-Йорк на конгресс соотечественников. Это мы тогда с вами еще были соотечественниками, а не пятой колонной, поэтому меня тоже пригласили на этот конгресс, и я видел, как он выступает. У него совершенно замечательный румянец, здоровый, какой-то очень такой приятный, обходительный и очень обаятельный человек. И вообще, я даже немножко дружу с Ясной Поляной. Они меня постоянно приглашают выступать, и даже недавно просили совета по поводу кулинарной книги, которую они издают, книги Софьи Андреевны Толстой, которая вела свою кулинарную книгу, они теперь готовят по ней в буфете этого музея. Так что у нас какие-то контакты есть. Но главное, конечно, это то, что вместе с нефтью стали ресурсами и русская классика, которую пытаются приобщить и переделать. Это уже не первый раз, когда из Пушкина стали делать народника во времена Сталина. В советское время мы знаем, что Пушкин был декабристом. Теперь Пушкин православный. Это нормальное дело, приспособить классику к господствующей идеологии. Но что касается Льва Толстого, то это важная фигура для Америки, потому что сказать, что Толстой за Путина, это очень интересно, потому что сама попытка такая говорит о том, что путинский режим, он как бы оглядывается на Запад, потому что из всех русской классиков, более того, из всех русских людей вообще, Лев Толстой самый важный. Понимаете, для нас, скажем, самое важное – это Пушкин. Но Пушкин непереводим. Достоевский слишком русский, это экзотический писатель. Чехов просто свой. Он не является иностранцем, он является таким же, как Шекспир. Он является для всех хлеб и масло театра. А вот Толстой – это писатель как таковой.
Во-первых, если вы помните, сравнительно недавно Ясная Поляна организовала такое замечательное мероприятие, как «Анна Каренина Лайв». И здесь, в Нью-Йорке, некоторое количество людей присоединились к этой акции. По-моему, 700 человек читали по миру «Анну Каренину». И это акция, в которой и мне довелось участвовать, и я вспоминаю с громадным удовольствием эту одиссею такую, свою поездки туда-обратно и там пребывание в здании Гугля здесь, в Нью-Йорке. Она занесена уже на сегодняшний момент в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое мероприятие «Лайв» вот такое на Гугле. когда бы то ни было случившееся. Так что, видите, они там делают очень хорошие вещи.
Ну, а как вы считаете, смогут они сделать Толстого союзником Путина в глазах мирового сообщества?
Выскажу другое соображение. Вот вы упомянули, вот вы сказали, вот, что теперь многих людей, принадлежащих русской культуре, которые живут за рубежом, причисляют к пятой колонне. Пятая колонна, ладно, а вот появилось новое выражение. Я не знаю, слышали ли вы уже. Шестая колонна.
Нет, я не знаю. Так мы шестая колонна или пятая?
Шестая колонна. Это замаскировавшиеся, притаившиеся либералы внутри России, которые сейчас еще искусно скрывают свою гнилую сущность, но скоро их настоящие патриоты выведут на чистую воду. Так что ситуация в этом смысле в России, должен сказать, развивается не по дням, а по часам. И я вижу, что, к сожалению, людей масштаба и ранга, так сказать, условно говоря, и значимости вот Владимира Толстого все меньше на руководящих должностях становится. Вот вы как бы говорите, как он интерпретировал своего предка. А я, когда читаю вот подобное интервью, думаю о том, что уже кто-то сидит и говорит, и зачисляет вот такого Владимира Толстого в шестую колонну.
Потому что он сам
себя
умеренным.
Да, в том-то и дело. Он на самом деле человек, с которым можно разговаривать. А уже на таких людей тычут пальцами субъекты, с которыми разговаривать невозможно, потому что они как бы с другой планеты. Но давайте завершим этот немного грустноватый разговор на более светлой ноте и поставим музыку из оперы Прокофьева «Война и мир», которая вот та книга и та опера, добавлю я, по которой можно и нужно изучать русский характер.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Машинская и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов, наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.